Мария Геррер. Олигарх с козой и девушка с косой. Глава первая. Жизнь – штука странная и непредсказуемая. Никогда не знаешь, порадует она тебя или огреет по башке. Олигарх и меценат Александр Петрович Гуров обитал в Москве, владел сетью нефтеперерабатывающих предприятий по всей стране, имел небольшой личный флот из яхт, паромов и нефтеналивных барж. Для души издавал глянцевый журнал «Тайная жизнь успешных и богатых», в котором можно было хвалиться машинами стоимостью с космическую ракету, антикварными бриллиантами и золотыми унитазами. Александр Петрович был молод, успешен, полон грандиозных планов и не слишком счастлив. Последнего он не замечал, благо был занят приумножением капиталов. В свои 36 лет Гуров сумел радикально изменить бизнес, став у руля фамильной империи внезапно и при печальных обстоятельствах. Родители Александра Петровича несколько лет назад погибли в автокатастрофе. Гуров был женат на прекрасной Диане, расчетливой красавице и редкой стерве, с холодным умом, золотыми струящимися волосами и алчным взглядом. Умелая в сексе, из семьи известного в стране банкира Мартиновича, с прекрасным оксфордским образованием. Что еще нужно для полного счастья? Гуровы считались образцом головокружительного успеха и семейного благополучия. Супруги блистали в свете всем на зависть. Жена оттеняла своей неизменной красотой строгий облик олигарха. Итак, все в жизни Александра Петровича складывалось по золотым канонам высшего общества. Но всегда есть это коварное «но». И еще есть параллельная вселенная. Незнакомая, опасная, настоящая терра инкогнита. Она находится совсем рядом, за пределами столицы нашей родины, Москвы. Именно в этой терре инкогните, под названием областной центр Златогорск, все свои 29 лет жила Алена Базаева. В отличие от олигарха Гурова, Алена знала, что несчастна. Ей патологически не везло с мужчинами. Не умела она их выбирать. Первая любовь, Лёшка Лапшин, взял у Алёниных родителей денег на их свадьбу и свалил в туман. Тогда Алёне было 19. Наивная девушка, свято верящая в большую и чистую любовь. Она ждала возвращения Лёшки год. Потом узнала, что тот удачно женился. Родители жалели дочку и не ругали за доверчивость. Что взять с влюбленной девчонки? Затем на пути Алены появился однокурсник по филфаку. Он отлично играл на гитаре, читал стихи и иногда дарил конфеты, которые сами съедал. Гитарист приехал учиться в Златогорск из небольшого поселка городского типа. Он быстро перебрался в однушку Алены, доставшуюся той от бабушки. Там гитарист и однокурсник Алены прекрасно прожил до окончания универа. Гитарист пел Алене о любви, поглощал пиво, покупаемое Аленой, и смотрел телевизор лежа на диване. Алена готовила любимому однокурснику еду и делала за него курсовые. А еще Алена отлично училась, получала повышенную стипендию и успевала подрабатывать на кафедре. По окончанию университета гитарист решил резко поменять свою судьбу и строить карьеру рок-музыканта в Питере. У Алены не хватило денег спонсировать будущую рок-звезду. Звезда обиделась и уехала одна. После гитариста Алена потерпела еще пару провалов в попытке создать семью. И уже подумывала стать матерью-одиночкой, но работа в отделе редких книг краеведческого музея едва позволяла сводить концы с концами. Где уж тут поднять ребенка без мужа? Алена с упорством обреченного все еще не теряла надежду свить семейное гнездо. Новый сотрудник музея был красив, как Аполлон. Историк по образованию Максим Макроусов занял должность замдиректора. молодой, подающий надежды, со здоровенными амбициями и приятной внешностью. Его благосклонный взгляд упал на молодую привлекательную сотрудницу с длинной косой русых волос. Алена не верила своему счастью, но, возможно, секрет скорой влюбленности в нее замдиректора был прост. Остальным сотрудницам музея давно перевалило за 40. Даже секретарша директора, эффектная Ольга Анатольевна, вступила в возраст бабы-ягодки. Распахнутые голубые глаза Алены смотрели на Максима с интересом и настороженностью. Но она поддалась искушению и снова влюбилась. Алена правила научные работы Макроусова, помогала с подбором материалов, перелопачивала книги в поисках нужной информации и глотала архивную пыль. Однажды Алена задержалась после работы и зашла в зал дворянского быта, чтобы сделать несколько фотографий. Надо было срочно закончить статью Максима. Сроки поджимали, и любимый торопил ее. На газетке 18 века из дворца князей Голицыных она увидела Макроусова. Между газеткой и Максимом, задрав ноги к люстре из того же дворца, расположилась секретарь директора Ольга Анатольевна. Разумеется, в такой позе можно обсуждать венецианский хрусталь на подвесках. Даже можно стонать от восторга. Очень тонкая работа, мастера знали толк в цветном стекле. Но ноги для этого так высоко поднимать не обязательно. Очевидно, истинный историк Максим не смог устоять перед газеткой, на которой, вероятно, занимался любовью с горничной сам князь Голицын. Макроусов поддался искушению и ощутил себя князем. Место горничной заняла секретарша его шефа. Очередной провал в отношениях окончательно убедил Алену, что она полная дура, и надо что-то срочно менять. Для начала Алена уволилась из музея. Во-первых, чтобы не видеть подлого изменника Макса. Во-вторых, пора было браться за ум и начать достойно зарабатывать. Алена устроилась корректором в местное издательство. Потом стала работать по удаленке. Правила художественные тексты и дипломы. Не отказывалась ни от чего. К ее удивлению, это приносило заметно больше дохода, чем стабильная работа в музее. Максим несколько раз появлялся на ее горизонте с просьбой помочь. Но теперь Алена стала тверже камня и не желала выполнять задания бывшего даром. «Хочешь правку статьи? Плати, дорогой!» При последней встрече Максим обозвал Алену филологической проституткой и попросил денег взаймы. Денег никогда и никому не хватает. И неважно, нищий ты или миллиардер. Максим уже был должен Алене изрядную сумму. Алена обозлилась и послала его в пеший эротический тур. Макроусов долго орал фальцетом, то оскорбляя, то призывая Алену к милосердию. Без ее помощи он ничего не успевает. Поимей совесть, любимая. Нервы Алены не выдержали. Она швырнула в бывшего вазу. Максим ловко вернулся, ваза разбилась, оставив в двери вмятину. После позорного бегства Макса Алена немного поплакала. Потом отправилась к маме и наконец-то рассказала ей об измене Максима. Алена долго не решалась признаться родителям в своей очередной ошибке. Она снова выбрала не того мужчину. Мама пожалела дочку, потом отругала и посоветовала радикально сменить обстановку. Лучше вообще уехать на лето из города, подальше от надоедливого Макса. Алена не привязана к месту. По интернету вполне можно работать, сидя в деревне. Старшая сестра Алениной мамы, тетя Надя, как раз собиралась навестить родню в Сибири. Вот пусть Алена и присмотрит за ее хозяйством. Заодно отдохнет на природе. Идея Алене понравилась. Что лучше сельской жизни ставит мозги на место? Да ничего. Белоснежные овечки, игривые козочки на зеленом лужку, молодой пастушок щелкающий кнутом и гоняющий коров на водопой, утренний щебет птиц, чистый воздух, звенящая тишина, парное молоко и теплый хлеб из печи. По вечерам пение поселянок за рекой, россыпи алмазных звезд на черном бархатном небе, розовые зори, туман над водой. Милая сельская пастораль. Как хорошо будет сидеть у открытого окна с видом на реку и заниматься правкой орфографии и логических построений идиотских статей о закопанных городах и способах обретения вечной молодости. Впрочем, за что не возьмешься ради заработка? Сборы Алены были недолгими. Тетя Аня торопилась к родным. Уже через день, покидав сумку самое необходимое и засунув ноутбук в рюкзак, Алена вызвала такси. Девушка пожалела, что лишилась машины. Старенький крохотный внедорожник она продала полгода назад, чтобы Максим мог съездить в научную командировку в Питер, обменяться богатым накопленным опытом с коллегами из Эрмитажа и купить новый навороченный ноутбук последней модели. В самом деле, не может же он появиться на солидной конференции со своим старьем. Хотя, возможно, Макс врал и ездил в культурную столицу только чтобы хорошо отдохнуть и оторваться по полной. Пообщаться с северными красавицами и понять, наивные провинциалки хороши, чтобы выдаивать из них деньги. Алена вздохнула, вспомнив о Максиме. Ее наивность безгранична. Мужчины пользуются ее добротой и мечтой о крепкой дружной семье. Ей так хотелось, чтобы по дому бегали дети. Пусть все будет вверх дном, пусть слышится детский смех, и никто не обижается, что ему подали недостаточно холодное пиво, и что в борще мясо порезано не идеально ровными кусками, а кружочки моркови слишком тонкие. Алена тряхнула головой. Отныне все изменится. Пора положить конец глупым мужским придиркам. Теперь она будет думать только о себе. Никакой безвозмездной помощи мужчинам. Этим наглым существам, возомнившим себя высшими существами. Все мужики сволочи и придурки, вынесла вердикт Алена. Мама обняла дочку и поцеловала ее в щеку. Алена улыбнулась, гордо вскинула голову и решительно переступила порог своей однушки. Из деревни она вернется другим человеком. Она пересмотрит взгляды на жизнь и больше не будет наступать на одни и те же грабли. Если Алена приняла решение ехать в деревню Малая Лопуховка осознанно, то олигарх Гуров совершенно не собирался ехать в эти богом забытые места. Он вообще понятия не имел о существовании какой-то Лопуховки в глубокой провинции. И уж однозначно успешный Александр Петрович не планировал проводить там лето. Он мечтал пойти на яхте по Средиземному морю, пить коктейли на борту, любоваться южными закатами и обнимать красавицу-жену за тонкую талию, побывать в прекрасной Италии, отдохнуть за бокалом вина на лазурном берегу Франции, возможно, посетить аукцион «Дроу» в Париже и прикупить пару безделушек с бриллиантами для себя и Дианы. Если та, разумеется, будет себя хорошо вести. Но проказница судьба не спрашивает у людей об их планах. Она играет по своим правилам. Итак, звезды сошлись. Судьба неумолимо вела навстречу друг другу московского олигарха Гурова и провинциалку Алену Базаеву. Вела, чтобы столкнуть лбами и с интересом понаблюдать, что из этого получится.